А тогда давайте, кто бы вот хотел что-то сказать?
Скажите, я скажу.
Давайте, кто не знает, я думаю, все знают, что она у нас заместитель председателя областного арбитражного суда.
Я свое выступление хочу начать с тех мыслей, которые высказал Геннадий Владимирович Игнатенко. Значит, как здесь прозвучало, значит, у нас государство сейчас рассуждает, правильно мы сделали или нет, значит, вот присоединиться к Европе в решении вопросов по защите прав человека. Мне кажется, что если вот говорить про действия арбитражного суда, как в суде арбитражного суда, это дало положительный момент даже в том, что сейчас мы говорим по исполнению судебных актов. Потому что в советское время, я работаю в совет всех времен, значит, вопрос исполнения решений судов, как суда общей юрисдикции, так и госарбитража, не вставало, правильно? То есть не было у нас того, чтобы у предприятия не было денег расплатиться, ну, допустим, по нашим делам. Когда мы стали арбитражным судом, значит, возник вопрос, а что же это за стадия исполнительное производство? Относится ли оно к арбитражному процессу? И со стороны высшего арбитражного суда говорили, нет, то есть мы решили, решение судебного арбитражного суда, мы выдали исполнительный суд, и забота его исполнения, то есть это забота взыскателя. Хотя, вот, и у меня тогда были такие же мысли, но это не решение, это бумажка, правильно? И исполнительный лист тоже, потому что как будет исполняться, непонятно. Значит, затем кодекс уже 2002 года, он предусмотрел, значит, обязанность суда осуществлять контроль за стадией исполнительного производства. И еще и тогда говорили, да, мы контроль вроде осуществляем, да, но это не стадия арбитражного процесса, потому что вопрос о том, когда заканчивается стадия арбитражного процесса, он, значит, возникал и не находил ответа. Сейчас, с учетом мнения Европейского суда по правам человека и Высший арбитражный суд по системе разослал письмо, что стадия исполнительного производства – это стадия арбитражного процесса. И поэтому мы не только контролируем, да, вот, то есть вот контроль просто когда к нам обращается, а как вот и у нас есть в Высшем арбитражном суде судья, она профессор, международник Нишатаева Татьяна Николаевна, она говорила, судьи должны додавить свое решение. Ну, то, что касается взыскания с субъектов предпринимательской деятельности, значит, здесь, конечно, мы не можем даже говорить вот той цифре верить, что мы говорим. Почему? Потому что если у предприятия нормально работают, что есть деньги, то и эти дела, и эти исполнительные листы, они просто не доходят до судебного пристава исполнителя, и здесь они могут быть исполнены, и они нам не возвращаются. Судебный пристав исполнитель, он должен вернуть исполненный исполнительный лист, и мы не возвращаем эти, то есть не сдаем дела в архив, пока у нас не завершено исполнительное производство. Понимаете? То есть в данной ситуации все-таки я считаю, что с нашей стороны контроль он этот осуществляется. И если это должник, это хозяйствующий субъект, понимаете, наверное, тоже нельзя ставить вину государства, что у этого должника нет денег и что он дошел до состояния банкротства. Будь то вот этот госстрах, значит, будь то другое предприятие. И если речь идет как о зарплате и так о других вещах. То, что законодатель он предусмотрел, я считаю совершенно правильно, что если возбуждено дело о банкротстве предприятия, то нельзя по-другому. Вы понимаете, то есть кто-то ухватил, а кто-то, кому-то ничего не достаст. Поэтому законодатель предусмотрел свою процедуру погашения вот этих долгов должником. Если говорить о процедуре банкротства, то работники предприятия, они в процессе вообще никто. Понимаете, у них вообще никаких нет прав. И получается, что только арбитражный суд при утверждении отчета конкурсного управляющего, он, значит, может утвердить и может его не утвердить. Потому что этот отчет, он тоже, ну я эти дела не смотрю, изначально никогда не смотрел это дело в гражданской коллегии, но законодатель, я знаю, все равно там конкурсные кредиторы работают с конкурсным управляющим, и они по существу осуществляют за ним контроль, и если он плохо работает, они инициируют, значит, отстранение его от этой должности. Поэтому я говорю, у нас вот такое законодательство. Вот по исполнению меня немножечко как бы другой аспект интересует. Почему? Потому что, в принципе, это явление, на мой взгляд, наверное, по России у нас не распространенное, но если мы посмотрим вот решение Европейского суда по правам человека в отношении Росатомнефть, да, понимаете, и еще я посмотрела, где отказали Уралмашу нашему, да, то есть вот эти два примера, они какие показательны? То есть мы говорим, что вот должник не исполняет, а какой пример подает, извините, государство населению, да, то есть у него есть государственный долг, и он его не платит, не платит, и он доводит, оно доводит ситуацию до того, чтобы предприятие шло наше в Европейский суд по правам человека для того, чтобы взыскать эти 100 тысяч долларов, правильно, которые взысканы по решению суда и повторяет этот суд это решение. Либо возьмем мы Уралмаш. Понимаете, я эту ситуацию, я ее знаю, потому что у истоков я стояла, что принимала решение. Значит, речь шла о расприватизации, значит, части вот этого объединения. Заводы. Мы признали, что приватизация правильно она проведена. Значит, было в качестве третьего лица правительство Российской Федерации у нас привлечено. Мы с тобой переезжал, привозил письмо Гайдара, что значит приватизация все проведена правильно, согласие правительства. Мы это подтвердили. Потом, когда значит, пошли по другому пути, значит, и был такой путь, чтобы общество отдало завод государству, а государство значит, дало денежку или акции вот на ту часть. Соглашение все подписали, да? Ничего не выполняется. Предприятие пошло в суд уже города Москвы. Москва взыскала. Апелляция отменила решение, да? И сказали, ничего подобного, приватизация плохо. И по существу как бы кинули, да? Значит, решение обжалось вплоть до высшего арбитражного суда, высший арбитражный суд сказал, это решение правильное. И то решение у нас правильное. Где приватизация верно. Пошли в Европейский суд, сказали свой письмо, то есть жалобу признали недопустимой. Если говорить, вот, допустим, по нашему делу, я один раз столкнулась с тем, когда государственный орган он проявлял явное неуважение к судебному акту. Речь шла о признание незаконным бездействия налогового органа, значит, по возмещению налога из бюджета. И вы знаете, вот государственный орган, он просто не подчинялся решению. То есть мы признали его действия незаконными, он что берет? Он эту сумму включает в следующие требования, то есть когда решение обжалуют, все остались в силе. Следующий этап было три дела. И вот у нас сторона написала и в прокуратуру, и нам писала, и в высший арбитражный суд. И вот мы додавливали. У нас с момента первого решения где-то три года прошло. То есть я вот считаю, что это в принципе безобразие. Потому что у нас в силу арбитражного процессуального кодекса государственный орган, он без исполнительного листа должен подчиниться решению. И сейчас, вот, мне кажется, проблема, ну, есть на законодательном уровне у нас решается вопрос, как исполнять решение, значит, за счет там, учреждения, финансируемого из бюджета, да? Потому что, в принципе, я как выступала, сказала, бездействие государственных органов, в частности, налогов, оно очень дорого обходится государству. У нас как-то было дело, значит, когда по двум делам где-то около 500 тысяч рублей взыскали процентов по налоговому кодексу за нарушение срока возврата налога из бюджета. Если юристы грамотные, они как бы все равно и по нашему законодательству постараются защитить. То, что касается вот небольшого количества обращений граждан в Европейский суд по правам человека, то есть, ну, здесь больше это касается, может быть, судов, там, судов общей юрисдикции, но на нашем уровне, правда, это как бы не часто и бывает, но есть такие ситуации, мне кажется, что просто ну, адвокаты или кто-то придумывает ситуацию, или даже не адвокаты, а вот лицо, чьи интересы, может быть, даже не ущемлены, он придумывает, инициирует массу процессов, да, и он даже приходит, он идет в суд за судебной защитой, да, а он сразу постоянно никому не верит. Он приходит с пачкой отвода, знаете, вот пачка, заявляет отвод, смотришь отвод, а я вам заявляю отвод. Понимаете? Но он идет в суд. Для чего? Ему нужно заручиться вот массой судебных актов для того, чтобы я пойду в Европейский суд по правам человека. Понимаете? То есть у него задача уже вот эти процессы провести для того, чтобы выйти на Европейский суд по правам человека. То есть в данном случае, мне кажется, как бы перекос. Есть право обратиться туда, человек не обращается, а есть много, у нас ведь очень много этих жалоб, которые не приняты этим судом. Правильно? Да, там еще есть один момент, вот я посмотрела, значит, за что могут нас наказывать, за неумение применять санкции. Вот я возглавляю коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных нарушений. Мы смотрим дела о привлечении к административной ответственности. Мы смотрим дела, связанные с применением налоговых санкций. И мы считаем, что у нас законодательство, вот, хоть и КОАП, хоть и налоговый кодекс, он предусматривает возможность устанавливать эту ответственность соразмерно. По административному мы можем даже в связи с малозначительностью освободить. Единственное, что, допустим, где эти критерии, да, то есть один освобождает, а другой при таких же обстоятельствах или снижает, а другой по полной программе, значит, налагает эти санкции. Но это уже, как сказать, внутренние проблемы. Значит, все, да, то, что касается еще вот госстраха, я еще раз повторяю, что я не смотрю эти дела, но когда исполняла обязанности, я сталкивалась вот с этими жалобами и говорила тоже с Ириной Валентиновной, что, значит, вот и на прием приходил человек, что там ему должны сумму там по нестраховому возмещению, такая процедура. Разговаривали с председателем коллеги, который рассматривает дела по банкротству. Они там так объясняют, что, понимаете, денег-то есть.